Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии мы видим, что между самим Христом, Господом, и некоторыми Его соплеменниками возникает спор. Спор или некий такой диалог, в котором соплеменники Христа, в частности, фарисеи, книжники, которые были такой религиозной элитой Израиля, в общем-то, люди были грамотные в законе Моисеевом, в наше время сказали бы, в определенной степени образованные все-таки, в особенности применительно к условиям древнего мира. И вот этот спор, он рождается не из потребности вот книжников, фарисеев, истинным образом лучше познать правду Божию, а рождается из их желания отстоять свою человеческую правду, свое человеческое понимание жизни и веры. И поскольку истинный царь Израилев, истинный Мессия, Бога-человек Христос не вписывается в эти человеческие представления многих израильтян, то они желают Господа уловить в том, что Он те или иные положения закона Моисеева толкует неправильно. Собственно говоря, и в конечном счете члены Синедриона, фарисеи, книжники, они и обвинения формируют в отношении ко Христу, обвинения, достойные смертной казни, которые фактически заключаются в богохульстве, в том, что Он, будучи человеком, делает себя Богом. То есть Бога они во Христе не видят и желают представить Его неким самозванцем. Хотя на самом деле как раз-таки Бог во Христе и явился во всей возможной для человека полноте. То есть вершина откровения Бога человеку, она в том, что Бог сам становится человеком ради нашего спасения. И цель Боговоплощения – это даровать человеку максимальную полноту общения с Богом. Причем эта вот максимальная полнота общения человека с Богом заключается в том, что Бог дарует нам пищу духовную, которой Сам и является. То есть Бог дарует нам самого Себя в такой полноте общения, которая является евхаристической. То есть дарует возможность вкушения собственных тела и крови. Можно сказать, что в том, что Господь так поступает, Бог, в этом есть нечто, что, безусловно, превыше человеческого разумения умственного. Потому что какие бы идеи о Боге человек бы не изобретал, и согласно своих естественных сил, данных тоже Богом человеку, а это иногда проявляется не только в рациональном умопостижении, но и в неком созерцании, которое присутствует и может присутствовать не только внутри христианства, но и в других религиозных опытах. Но это все равно скорее есть использование естественных человеческих сил, которые, если и поднимаются до некой высоты прозрения о Боге, это все равно оказывается, скажем так, в границах, в рамках чисто человеческого миропонимания, чисто человеческих возможностей, хотя и даже чисто человеческие возможности, интуиция может там Боге много сказать. И сказать не ложного, а верного. Но то, чтобы Бог дал себя в пищу, таким образом, что соделывает человека, который ему причащается частью своего богочеловеческого тела церкви, такого больше нигде нет, безусловно. Как иногда люди начинают некоторые рассуждать, ну почему вот христианство, оно претендует на некое большее откровение, большее знание Бога, чем другие религии. Как-то это не демократично. А дело не в знании, чисто рациональном, внешнем. Где еще Бог самого себя дает в пищу, в причащении тела и крови Христовых? Где еще Бог, ради того, чтобы это стало возможным, приносит себя в жертву на кресте? Если бы не было Голгофской жертвы, невозможно была бы Евхаристия, наше участие в Тайной Вечере самого Господа. Нет действительно более полного общения с Богом, чем от чаши Христовой. И вот фарисеи, они все вопрошали Господа, а что делать нам, чтобы вот творить правду Божию? И какое же ты знамение дашь, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец дает вам истинный хлеб с неба, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Но ранее Господь говорит им, что старайтесь не о пище тленной, а о пище, именно которую даст вам сам Бог, который дает вам Сын Божий, который пребывает в жизнь вечную, потому что Сын человеческий, на нем положил печать свою Отец, как говорит Христос здесь, Отец Бог. Тогда и фарисеи спрашивают: а что, почему, дескать, что такого мы должны сделать, чтобы нам вот этой пищей быть причастными, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, Бог Отец. Но они все равно сомневаются и продолжают: ну а чем, типа, докажешь, какое знамение дашь? Господь, между тем, сотворил много чудес и знамений, а фарисеи все не удовлетворялись этим. Они все кичились происхождением от Моисея и часто, обращаясь к Господу, вот так и говорили, что да, вот мы дети Авраама и Моисея, а вот от кого ты пришел? Почему ты дерзаешь такие чудеса творить и так о себе свидетельствовать? То есть им не доставало веры по той простой причине, что никак они не хотели отступиться от собственной гордыни, никак не хотели признать во Христе истинного Спасителя, потому что не желали себя признать нуждающимися в спасении. Они кичились своим происхождением и знанием закона Моисеева и думали, что одно это делает их уже праведными. В чем, собственно говоря, их было самое серьезное такое заблуждение и на личностном уровне. Потому что никакой человек сам себе не может пред Богом быть праведным. Каждый человек поражен грехом, в том числе такой страстью, как гордость, и без Божьей помощи от нее избавиться не может. Если человек говорит: извините, нет, я не горд, уж чего-чего, а вот гордости во мне нет, то это свидетельствует о крайнем ослеплении греховном. В древнем Патерике есть такой характерный эпизод, когда опытный монах, старец, ставит на вид молодому его гордость. А тот ему говорит: уж чего-чего, отче, но во мне нет гордости. Тогда ему старец говорит: «Чадо мое, как же еще ты мог бы лучше доказать, что ты сильно горд, как не отрицая саму гордость?» То есть, когда человек отрицает наличие гордости в себе, он свидетельствует о том, что он настолько этой гордостью ослеплен, что даже не осознает этой страсти. Это в какой-то степени фарисеи были подобны. Находясь в этом состоянии, они были в крайней степени горды, ослеплены своей гордостью, сознанием уже праведности, поэтому никак не могли уразуметь во Христе истину и не могли уразуметь в том, что Он действительно есть хлеб, сшедший с небес, что в Нем полнота спасения, средоточие спасения. А истина, если человек не хочет истины видеть, будучи поражен грехом, она не оставляет одновременно с этим человека равнодушным к истине. Почему люди восстают часто на правду, на истину? Почему церковь бывает так гонима? Не потому, что в церкви есть свои несовершенства и свои грехи, потому что она состоит из разных людей, в том числе не только святых, но и пораженных грехом, а это всегда можно церкви вменить некое обвинение, что у вас вот это не так, и действительно, поскольку часть людей в церкви не святые, а являются больными еще грехом, то всегда можно предъявить к церкви претензии, что не все в жизни церкви совершенно. Но это неизбежно так, потому что, являясь богочеловеческим организмом, в своих внешних видимых границах церковь включает в своей ограде в себя не только уже святых, уже исцеленных от греха, но и еще болящих, страждущих грехом и только начинающих исцеляться, а даже и некоторых, которые еще и не нашли желания приступить к исцелению. Как среди 12 апостолов один оказался Иудой, мы можем тогда сказать, что как же, что же это за апостольский чин, если один из них Иуда? Да вот действительно, таков апостольский чин был. Большинство было учениками Христовыми, а один оказался Иудой. И это во все времена в той или иной степени повторяется. Но на самом деле против церкви многие люди восстают не потому, что действительно их сердце болезнует о недостатках церковной жизни, а потому что церковь своей евхаристической природой, своей природой Бога человеческой в основе святой, обличает мир в том, что этот мир желает оставаться во грехе и не хочет изменения, не желает жить по правде Божией, а жить по правде Божией – это значит искать общение с Богом. Тот, кто не желает общения с Богом, просто не желает оставлять грех, с которым сросся. Но само свидетельство церкви о такой возможности обличает грех в людях, и это часто нетерпимо самими людьми, поэтому они и обрушиваются с церковью, когда с клеветой, когда с упреками, обличениями, а когда позволяет историческая обстановка, то и с гонениями прямыми. Как фарисеи, в конечном счете, и восставали на Христа вплоть до того, что его вообще убить, чтобы он не мешал. Но апостол Иоанн, к примеру, говорит еще следующим образом, что Бог есть свет, и в нем никакой нет тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Главное условие подготовки к причащению и к причащению – это желание ходить в свете Божием, иметь память Божию и таким образом оставлять грех, иметь желание оставить грех. Потому что если кто связан грехом, если мы связаны грехами и страстями, мы не можем тогда ходить в свете Божьем. Потому что в свете Божьем грех, он или сгорает, попаляется, или, если мы его не оставляем, делает невозможным наше хождение в свете Божьем, потому что иначе сгорим и мы в свете Божьем, если окажемся полностью связаны с грехом, если мы себя будем продолжать с грехами и страстями отождествлять, быть нечто неразрывное с грехом или той или иной страстью. Поэтому и имеет значение покаяние деятельное. Как сказано, что мы причащаемся во оставление грехов. Если мы причащаемся телу и крови Христовых, а грех оставлять не желаем, то это состояние абсурдное, состояние невозможное на самом деле. Почему в ситуации, когда человек тяжко согрешает, ну, таким образом, который совершенно несовместим с тем, чтобы жить по заповедям евангельским. Его с древности отлучали от церкви, накладывали епитимью. Отлучали за серьезные согрешения, там, за убийство, за блуд, за другие грехи, порой на годы. Но это не так, чтобы, как говорится, пинками выгоняли из храма, а отлученный должен был являться на службы, как и другие христиане, стоять в притворе, молиться и просить других, чтобы за него помолились. Он должен был засвидетельствовать покаяние свое деятельно, присутствием внешним, не причащаясь в церкви, молитвой и покаянием. Но да, это занимало годы. Так в канонах церковных, в книге правил указано, в древних еще канонах первых веков, после Рождества Христова и его воскресения. Сейчас нелепо в большинстве случаев отлучать современного человека от церкви, особенно если он ей не принадлежит толком. Толком еще не каялся, не причащался, приходит и говорит, что ну вот я живу там, допустим, с кем-то не расписан, вне законного брака. Такому человеку, таким людям приходится обычно говорить, что вы должны урегулировать эту проблему, подать заявление в ЗАГС. Тогда вы сможете начать причащаться, но только надо не грешить. То есть главная задача, начиная с самых грубых греховных проявлений, для человека, желающего спастись, начать не грешить, отказаться от греха. Конечно, если человек отказался от грубых греховных проявлений, а потом говорит на исповеди, что я горд и хочу вот сейчас причаститься и гордым перестать быть, это нереально. Некоторые страсти на внутреннем уровне укоренены очень глубоко в нас, и требуется целая жизнь порой, начиная с момента обращения к Богу, в борьбе с этими страстями. Но эта борьба должна быть. Иногда человек даже смущается, как же так, иной человек верующий. Вот я сколько хожу в храм, получается, что ну да, когда ты отказался от самых грубых греховных проявлений, а теперь я на исповеди каюсь в одном и том же, что и совсем из моей жизни не уходит, хотя я говорю на исповеди, что я каюсь в этом, но Господь меня еще от этого никак не избавляет. Но это не значит, что раз Господь не избавляет от каких-то греховных проявлений и страстей в одночасье, значит, вообще нужно перестать каяться и причащаться. Нет, как раз таки наоборот. Пусть мы каемся в одних и тех же страстях, которые нас мучают, обуревают, и они еще не вполне, мы от них исцелились, это не значит, что Богу не угодно покаяние и причащение. Угодно, потому что иначе мы можем вообще погибнуть в этих страстях. А так, если есть хоть какая-то борьба и поиск помощи Божией, то если не в одночасье, то в перспективе вечности мы имеем надежду, что все-таки будем в свете Божьем. То есть борьба со страстями, уже есть хождение тогда в отношении правды Божией истинное, уже есть хождение в свете божественной благодати, потому что это есть уже начало исцеления от грехов и страстей для жизни вечной, для Царства Небесного, полнота которого откроется для всех нас во всеобщем воскресении из мертвых, когда, как сказано в Священном Писании, будет новая земля и новое небо, где уже не будет ни греха и ни страданий человеческих. Потому что страдания, они связаны с грехом, с греховной поврежденностью, которая берет начало в ветхом Адаме, в Адаме и Еве, которые от Бога отпали. Но в новом Адаме во Христе нам дано от этого избавление. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.